Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 ноября, в студии Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить об убийстве царской семьи. Не то чтобы это будет спор об убийстве царской семьи, это будет спор о том, что мы сейчас об этом думаем и говорим. В ближайшие дни архиерейский собор Русской Православной Церкви еще будет обсуждать, считать ли найденные останки царской семьи подлинными. Больше того, заговорили о том, что, возможно, убийство царской семьи было ритуальным. Правда, это сначала вызвало негодование представителей еврейских общин, а потом заговорили о том, что это, в общем, не в этом смысле речь идет о ритуальном убийстве, а что, мол, большевики могли устроить какое-то ритуальное убийство. Потом еще какие-то самые неожиданные теории по этому поводу стали появляться, но епископ Егорьевский Тихон Шевкунов на конференции по делу об убийстве Николая II и его семьи в 1918 году говорит: у нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным. Следственный комитет сейчас проводит расследование екатеринбургских останков и заявил, что проверит версию о ритуальности убийства. Версия о том, что убийство семьи царя было неким ритуалом, появилась во время первого следствия, когда его еще вели по приказу белогвардейцев. Теперь собираются проводить психолого-историческую экспертизу. Участвовать в этой экспертизе будут российские ученые, архивисты и представители церкви. Священный Синод поручил богословской комиссии изучить предположение о ритуальном убийстве царской семьи. Говорят, это было. Говорят, это было 20 лет назад. И даже был получен отрицательный ответ. BBC пишет об этом, ссылаясь на протодиакона Андрея Кураева. И все-таки профессор Анатолий Кустов, профессор криминалистики, доктор юридических наук. Анатолий Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж». Евгений Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И все-таки, насколько актуальны эти споры с вашей точки зрения, Анатолий Михайлович, начнем с вас.
Нет, я всегда ссылаюсь на фактические данные, поскольку я криминалист, поэтому я только на фактические данные. Только на основе этого можно выдвигать какие-либо версии. А поскольку не было никаких признаков ритуальности совершения убийства, каких-то символов, ритуалов, прочее, прочее, а просто было прямое указание сверху, передано через определенные специальные учреждения соответствующие, и семья была расстреляна фактически.
Значит, был приказ, был расстрел, и нет никаких признаков того, что это могло быть ритуалом.
Ритуальное, да, ритуальное как бы. Потому что должны быть какие-то определенные символы, должны быть какие-то определенные. И потом,
если... Но там говорят, что какие-то надписи...
Нет, подождите. Во-первых, если это ритуальное убийство, то никогда толпой не расстреливают. Отдельно расстреливают, могут расстрелять ритуально мужчин, женщин, детей, и все раздельно. Здесь все было смещено, все едино, вся семья была. Более того, при ритуальных убийствах не убивают обслуживающий персонал.
А здесь это
было? А здесь имело место.
Анатолий Кустов, профессор криминалистики, доктор юридических наук, Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж». Евгений Константинович, а с вашей точки зрения, насколько актуальны вообще эти разговоры сейчас?
Ну, в том смысле, о котором говорил Анатолий Михайлович, я думаю, не актуально. Хотя было бы интересно, конечно, если бы проведена была историческая и культурологическая экспертиза, узнать, было ли какое-то каждение сатане, были ли какие-то принесены там какие-то обряды специальные, масонские, не масонские, да. Уж я не знаю. Это было бы просто любопытно очень узнать, тем более, что вся атмосфера того времени была проникнута мистицизмом. Большевики, они были мистиками, и, собственно, это целое было движение красного мистицизма, который начал еще Маркс, и не случайно у знаменитого нашего богослова и ученого Сергея Булгакова есть даже книга, которая называется «Карл Маркс как религиозный тип», и Троцкий увлекался мистицизмом масонских лож, и многие другие вожди большевизма, это были откровенно религиозные люди, религиозные мистики. Ну, вы знаете, что
Нет, подождите, да. Мы об этом еще сможем поговорить, но вы начали с того, что в том смысле, как говорит Анатолий Михайлович, наверное, нет смысла говорить об этом. То есть тогда в чем... Это не актуальная тема?
Актуально было бы узнать, но за эти 100 лет ничего не было узнано. Много всяких догадок. Опять-таки, вот эти знаки, о которых вы сказали, они такие же неясные и не относящиеся к какому-то культу определенному, потому что ритуалы, обряд, он всегда связан с какой-то религиозной системой. Началось-то это от чего? Первая трактовка этих знаков, как вы знаете, они сразу же были отосланы к известному библейскому эпизоду, когда согласно ветхозаветной книге пророка Даниила, появились на стене во время пира вавилонского царя Валтасара, незадолго до падения Вавилона, таинственной рукой были проведены слова «Мене текел упарсин». Что это означает? Никто не мог разгадать. Ни те мистики и мудрецы вавилонские. Они долго-долго гадали и разгадал лишь, прояснил, пророк Даниил. Вот что он сказал тогда. Вот и значение слов. Мене, исчислил Бог, царство твое положил конец ему. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство твое и дано медяинам и персам. В ту же ночь Валтасар был убит. И это произвело, конечно, на всех грандиозное впечатление, как действительно расшифрованное пророчество о смерти Валтасара. Ну, я скажу, что...
Но мы-то говорим не о смерти Валтасара, мы говорим о смерти других людей.
Конечно, но я говорю о культурной атмосфере, которая была в то время. Она же царила, и люди прекрасно понимали. Не только белые обелики, так сказать, которые закончились, да, как минимум, воскресную школу, и в гимназиях изучали закон Божий. Они все это знали. Но знали, которые тоже, кстати, гимназии закончили.
И отдельные представители большевиков тоже заканчивали.
Конечно туда. Же. Да. Я хочу вам напомнить, что даже вот эта знаменитая песня, как она поется сейчас... «Жертвую палит». Это помните, да? Вот эта знаменитая песня, которая была сочинена еще в 80-х годах 19 века. Она также...
Но там много песен, которые перепевали вот в то время. Послушайте,
это была революционная песня. Смотрите, как дальше в этой песне поется. «А деспот пирует в роскошном дворце, тревогу вином запивая, но грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая». То есть то, что происходило, и этот перефраз, который потом был осуществлен в подвале Ипатьевского дома, когда появились неизвестные знаки, которые тоже никто не мог толком расшифровать.
Абсолютно. Но они же были.
Нет, знаки всегда бывают.
Это Анатолий Кустов.
Да, знаки могут быть присутствовать, понимаете? Но мы можем говорить о каком-то религиозном обряде, когда мы можем их расшифровать, пояснить. Для чего тогда знаки ставятся? Чтобы иные люди прочитали и как бы согласились, не согласились с имеющимся фактом, понимаете? Те знаки, которые... Они могли быть и ранее начертаны. Еще когда семьи не было Николая II там, понимаете?
Поэтому наоборот. Есть такая версия, что это было уже гораздо
или после. Того, или после. Вот, совершенно верно. Просто вы меня немножко перебили. Я хотел сказать, или после эти знаки появились, понимаете? Чтобы немножко смять. Но вы не забывайте, большевики пропагандировали что? Атеизм.
Было
причем,
дело.
Хоть они были, заканчивали некоторые
семинары, разные,
да, особенно Сталин,
да,
вы знаете, вот, и так далее, другие, понимаете. Но это они русские. Основной пропагандировали атеизм.
Вот
атеизм.
В этом-то и парадокс, что в русской революции атеизм, причем радикальный атеизм,
да, радикальный,
сочетался, да, с радикальным же мистицизмом.
Смотрите, а если мы об этом говорим? Если только что прозвучало, Евгений Никифоров это сказал, что даже если возвращаться к тем знакам, которые были обнаружены на месте казни, мы не уверены, были ли они в момент...
До или после.
До или после. И если... А по сути, это ведь главное, что позволяет так или иначе обсуждать тему. Так зачем тогда вообще нужно эту тему обсуждать сейчас? Она что-то поменяет в смысле того, почему погибли эти люди в 1918 году?
Ну, видите, как вы упомянули о реакции еврейской
общественности. Евгений Никифоров. Но это было.
Нет, то я вот о чем говорю. Уже это такая болезненная, неожиданная совершенно реакция, которая тут же обвинила всех в антисемитизме почему-то, хотя о евреях вообще не говорили как таковых. Там...
Но они были.
Они были, безусловно, они были. Евреи были, русские были, да. И в этой убойной команде лишь один еврей был юровский, все остальные же были русские.
В команде, да, а в правительстве?
В правительстве все. Вот об этом-то и речь, конечно же. И чтобы успокоить хотя бы того же самого Бороха Гурина, который председатель этих еврейских общин, вот этот вопрос и нужно закрыть. А для того, чтобы его закрыть, нужно проговорить, исследовать, показать, как что было. Было всякое.
Нет, подождите, для того, чтобы успокоить господина Гурина, можно было не поднимать этот вопрос. Его подняли.
Он поднял.
Его все равно исторически подняли бы. Его все равно исторически. Потому что мы хотим знать, да, мы хотим знать все-таки правду, что было на самом деле. Это был чистый расстрел, без суда и следствия, вернее, без следствия и суда.
Такое было время.
Это было просто уничтожение, боязнь того, что иностранные государства начнут освобождать царскую семью, то есть будут военные действия, а тогда республика не могла воевать.
Погодите, это все-таки подозрение, что люди, которые убивали семью Романовых, могли быть на самом деле людьми, которые совершают ритуальные убийства.
Я сильно сомневаюсь.
Это в некотором смысле обвинение в сторону большевиков.
Я немножко сомневаюсь, потому что все-таки это был период революции. Там не до этого было. Не до ритуальных.
Давайте вернемся. Это Анатолий Кустов, а это Евгений Никифоров, прошу.
Не хотелось перебивать, просто действительно тема такая очень-очень интересная. Дело в том, что они в любом случае трепетали перед фигурой государя. В любом случае они были люди, которые жили в религиозном контексте своего времени.
И государь это был государь.
А государь еще был сакральная фигура. И задача убийства государя – это обезглавливание народа, потому что он был главой нации, главой народа. И это никто не мог отменить. Поэтому убийство это они все ощущали как некий особенный шаг в своей жизни, как религиозный шаг в своей жизни.
Это Евгений Никифоров, да, Анатолий Кустов, прошу вас.
Секундочку, а я обращу ваше внимание на другое. Убрав семью Николая I, вы правильно сказали, обезглавливали народ.
Это важно.
Народ, но для того, чтобы был хаос, на хаосе что-то построить. Потому что им не нужна была старая система. Система законодательства, система Государственной Думы и остальное. Не нужно было. Им нужно было все, как письмо, все разрушить на основании этом, построить что-то.
Смотрите, ну, нужна господа, была быть
секунду.
Кровавая жертва.
А вот.
Да, это однозначно. Это однозначно.
Вот.
Это жертва.
Смотрите,
без всякого
сомнения.
А вот
теперь, господа, каждый из вас должны прокомментировать вот эту штуку. Обезглавить царя, обезглавить народ. Значит, но есть в русском языке такие разные определения: ритуальное убийство и знаковое убийство. Вот мы сейчас это обсуждаем, Анатолий Кустов.
Вот здесь я не готов сразу ответить, надо осмыслить, потому что все-таки народ слушает.
Потому поэтому... что одно дело ритуальное убийство, это как бы кажется слегка серьезнее, что ли. Или знаковое убийство, это когда, ну, надо обезглавить народ, значит, надо обезглавить первого человека.
Ну, давайте соглашусь со вторым.
Скорее второе.
Совершенно верно, это, я еще третье слово найду, символическое.
Совершенно верно.
А это вместе как раз со вторым.
Безусловно.
Знаковое символическое. Да.
Это было символическое убийство, да. В какой-то степени началом красного террора,
да.
Устрашение всего народа, значит, потому что народ содрогнулся. Даже вот самые атеисты, они содрогнулись, когда узнали, что царя убили. Вот сейчас идет сериал «Аббатство», как он называется, Хэнтингтон, да? Нет, «Аббатство».
Не все смотрят сериалы и собравшихся слушателей. Наши слушатели нам помогут наверняка. Я напомню, это прямой эфир. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Хантингтон, нет.
Нет, но близко к этому.
Ну, про аббатство нам сейчас напомнят, как называется сериал. Прошу, продолжайте.
Так вот, там есть маленький такой эпизод, когда революционер, один из ирландцев таких, которые жаждут свободы Ирландии, говорит, ну, я за большевиков. Они не могут убить царскую семью. Даунтон, да. Как они могут убить невинных детей? Он говорит. И потом приходит сообщение, что убили. И весь мир содрогнулся
от этого убийства.
Потому что... Смотрите еще какая история. 75-й предлагает вот этот поворот. Вы говорите про атеизм, я обращаюсь к Анатолию Кустову, а ритуальное захоронение Ленина, которое было? Или это тоже, как мы будем говорить, символическое
захоронение?
Здесь
всего-навсего из Красной площади сделали погост. Кладбище, всего-навсего. Но это же не совсем... немножечко символично, потому что в основном погибли лица, которые пытались, ну, скажем так, проникнуть в Кремль. Так сказать, тогда же он был под белыми, поэтому проникнуть в Кремль. Поэтому вот, может быть, чисто символично, знаково, потому что вот они здесь погибли, на этом месте.
Ритуала в этом не стоит видеть.
Ну, прошу, как Евгений Никифоров. Вопьют к небу эти символы. Полностью сменена вся символика. Символика нынешнего Кремля и Красной площади.
Это зиккурат,
конечно же, опять-таки отсылающий к тому же Вавилону, к этому Бальтазару. И вот в этом самом зиккурате, который, ну, выдающийся по архитектурно, но вместе с тем это полный отсыл, вот опять-таки к тому, о чем мы начали, к этой жертве, которая лежит там, причем это же мумия, которой поклоняются, которая идет совсем. Это же, удивительно, ведь красные звезды кругом, не орлы государственной власти, а красные звезды, которые являются сатанинскими символами. И красный цвет сам по себе, он выбрал не случайно. Это цвет того же самого Богданова, знаменитого большевика, который, с одной стороны, был знаменитым ученым. То есть это поразительно вот, всегда в коммунизме, в большевиках соединение как бы атеизма, как бы научности и с откровенной мистикой.
Евгений Никифоров, Анатолий Кустов улыбается, мягко
говоря. Я улыбаюсь, потому что давайте посмотрим, кто же пришел к власти. Больше 50% они были малограмотные. О чем вы говорите?
Это что, Богданов, что ли, или Луначарский малограмотные?
Я сказал, более 50%. Я их не перечисляю, которые вы назвали. А более 50% к власти пришли малограмотные люди.
Ну, может, в местных советах...
Нюансы они не знали.
Может быть, в местных... Естественно.
Но мы же говорим о тех, кто в местных советах, господа.
Ну, не только местных, почему? И в верхушке тоже были такие лица, которые не особо грамотные были.
Ну-ка, назовите.
Нет, сейчас я не готов.
Бухарин.
Вот к этому вопросу я не готов.
Бухарин вообще потрясающая фигура.
Ну, возьмите Иосифа Сталина. У него только небольшая духовная семинария, и то не закончена.
Да нет, ну, так сказать, это, там семинарии даже пару курсов давали прекрасное образование, дало им такой гигантский культурный
инъекцию.
Но не
западный философ.
Ну, это так. Может быть.
Ну да, не западный философ, может быть, местный что-то.
Он, опять-таки, тот же самый Сталин собирался из партии сделать орден меченосцев. Орден.
Но это уже намного позже.
Еще нет, один поворот, господа.
Когда мы позже? В 37-м году?
Нет, в 28-30-м году
мы еще не все детали, об этом вел. Мы еще не все детали этой истории проговорили, а уже пошли туда, к большевикам, более подробно.
История?
Вернемся.
Что?
Вернемся. Да. Так вот, когда мы говорим, это знаковое убийство, ритуальное убийство, насколько важно, на это обращают внимание сразу несколько наших слушателей, насколько важно то, что к тому моменту это уже был не царь, а гражданин Романов.
О, нет.
Нет.
Анатолий Кустов, давайте
нет,
с вас
нет,
начнем.
Нет. Понимаете, народ еще не согласился с этим фактом, что он отказался от престола.
Передал. Да я не знал об этом.
Да, да, даже народ не знал. Совершенно вот я благодарю вас за подсказку.
Это, кстати, важная деталь.
Очень важная деталь, поэтому они еще верили в него. Еще верили.
Это, во-первых, с мистической же религиозной точки зрения. Понимаете, как крещение не смывается, даже если вы отказались... в силу разочарования какого-то или жизненных приключений.
Даже если большевики отстранили его, он все равно царь, вы
абсолютно.
Об этом?
Точно так же и апостольское преемство с любого растриги не снимается, оно есть. Вот католики у нас, которых мы признаем за еретиков, католики, так же, как наш епископат, имеют апостольское преемство. Поэтому государь, как помазанник Божий,
вот помазание... Вот здесь, наверное, поподробнее.
Помазание он не смог бы ни сам, и никто с него
Церковь
снять.
Церковь его от этого не отделяла. Знаете, он был так оставался.
Но если мы говорим, что он помазанник Божий, тогда мы должны вернуться от знакового убийства скорее к какому-то ритуальному, нет?
Нет.
Прошу, Анатолий Кустов.
Нет, я не могу с этим согласиться, потому что здесь, как говорится, чистое умышленное убийство царской семьи. Здесь не было связано, на мой взгляд, с каким-то ритуалом, потому что тогда должны быть какие-то символы.
Те, кто расстреливал, вот глядя вот так вот с 2017 года, те, кто расстреливал, они расстреливали царя или помазанника?
Нет, царя, конечно. Царя, нет. Царя, конечно, расстреливали, причем у них девиз-то «Да здравствует революция».
Хорошо, это Анатолий Кустов, Евгений Никифоров, с вашей точки зрения.
Ну, безусловно, это было ритуальное убийство, просто мы сейчас играем словами, немножечко коннотации, так сказать,
изменяя. Но у них разные коннотации, согласитесь.
И разные подходы.
Религиозный смысл ощущала вся страна, когда это грохнуло, когда все узнали весь ужас произошедшего, все поняли, что здесь произошло что-то важнейшее. Катастрофа вселенская, как говорит Путин, это была действительно катастрофа глобальная.
Да, это да.
Вот, поэтому и Великая революция, она действительно великая, она содрогнула весь мир. 10 дней, которые потрясли мир. Писал Рид свою книжку. Это действительно так. Масштаб настолько вселенский, что он не мог даже людей, которые не особенно религиозны, не мог не пронять. Они все поняли, что совершилось нечто большее, чем криминальное убийство.
Алекс Грин пишет, но большевики-то чем хвастались? Они же казнили гражданина Романова или они царя казнили?
Но здесь может совпадение, вот. Гражданин-царь. Мы же говорим, не говорим о помазаннике Божьем, понимаете? То есть они даже когда...
Это Анатолий Кустов.
Да, когда они совершили убийство, ведь некоторые перекрестились, извините.
Да ну.
Да. Это удивительно.
Да.
Они все понимали, что происходило.
Да. То есть они просто были задурманены революцией, и плюс ко всему у них сложилось какое-то определенное негативное впечатление о царе. Они думали, что все, во всем в данный момент виноват царь. Война, февральская революция, революция 1905 года, расстрел, ленский расстрел и так далее. Они считали, что во всем виноват царь. И если он будет уничтожен, эта проблематика снимется.
Давайте еще. Я должен сказать, что мы уже голосуем в телеграм-канале. Вопрос какой? Считаете ли вы гипотетически возможной версию о ритуальном убийстве царской семьи в 18 году? Два варианта, да или нет. Кстати, я спрошу каждого из вас. Вот так формулируем вопрос. Как вы отвечаете, Евгений Никифоров? Да. Вы считаете возможной?
Да.
Так, а Анатолий Кустов...
Я отрицаю ритуальность. Я считаю, что ты...
Но вот смотрите, я все-таки формулировку. Считаете ли вы гипотетически возможной версию о ритуальном убийстве царской семьи в 18-м году?
Нет.
А вот и каждый из вас может проголосовать. Телефонное голосование в финале программы, а пока голосование в телеграм-канале идет. Что-то у нас много вопросов от наших слушателей.
Замечательно.
По этой истории... Разве царь ни в чем не виноват? Но мы же сейчас не пытаемся говорить
о том... Я почему и говорю, что без суда, вернее, без следствия суда был расстрелян, то есть невинно расстрелянный.
А мог быть в тех условиях суд, справедливый суд?
Я думаю, надо было большевикам так и делать, потому что в конечном итоге, поскольку даже и суд был под их крылышком, под их, вот, он мог бы, как говорится, приговорить. Вот.
Видите ли, как они это и хотели.
Но это было бы единично. То есть именно царь.
Видите ли, как? Да. Я думаю, что расширился бы этот суд, это был бы такой... Попытка Нюрнбергского процесса того времени. Но видите ли как, там же коллективный орган все-таки принимал решение ЦК большевиков. А в ЦК были эти мнения, и некие члены ЦК предполагали провести судебное разбирательство, поэтому была создана комиссия специально, которая работала над обвинительным приговором.
Совершенно верно.
Которая работала над оформлением понятного.
Да. Но вы не забыли еще, кто инициировал это все.
Кто?
Владимир Ильич Ленин инициировал все это. То есть он же сам-то в судах участвовал, узнал всю процедуру, технологию, и как раз его инициатива была провести через суд.
И самое главное, что не нашли ничего, никаких обвинений в антинародной деятельности царя не было обнаружено.
Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», Анатолий Кустов, профессор криминалистики, доктор юридических наук. Сегодня в программе «Своя правда» мы обсуждаем... вопрос убийства, возможно, ритуального убийства царской семьи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. 29 ноября, среда. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Споры об убийстве, возможно, ритуальном убийстве царской семьи в 1918 году возобновились с новой силой. Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», здесь в студии. Анатолий Кустов, профессор криминалистики и доктор юридических наук. Вопрос, который мы поставили и в телеграм-канале голосования, уже продолжается. Считаете ли вы гипотетически возможной версию о ритуальном убийстве царской семьи в 1918 году? Да или нет? Два варианта голосования. Продолжается телефонное голосование, запустим минут через 10-15. Я еще хотел спросить каждого из собравшихся в студии, а вот то, о чем говорит протодиакон Андрей Кураев в интервью BBC, ведь Священный Синод уже поручил изучить этот вопрос, и вроде как все получили ответ, ну не было ритуального убийства. Зачем снова Евгений Никифоров?
Нет, такого еще нет, что не было.
Нет, было. Информация проходила.
Ну, видимо, я упустил ее. Во всяком случае, еще нет решения
священного решения синода и архиерейского собора. Были только комментарии.
Вот об этом и речь.
Да, были
поэтому
комментарии.
Поэтому окончательного нет.
Нет, решения окончательного нет.
Это очень сложный вопрос.
Все, тогда ответ мы получили, причем общими усилиями. Теперь я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав. У меня два вопроса гостям. Первый... Скажите, вот Борис Ельцин, он ведь мог бы открыть все архивы, но этого не сделал, хотя намекал, что может. А почему? Может быть, он сам был как-то связан с КГБ? И второй, а вы не допускаете, что нынешняя власть заинтересована вот накануне июля 2018-го вот как-то в обращении внимания там, на переквалификацию этого убийства? Спасибо.
Понятно. А может быть, нынешняя власть заинтересована как-то в определенных ответах на этот вопрос, Анатолий Кузьмин?
Нет, я думаю, что современная власть хочет объективности. Потому хорошо. Что это сблизит с народом, прежде всего. И ответить на эти исторические проблемные ситуации, разрешит их просто.
Хорошо, а Ельцин мог ответить на этот вопрос однозначно?
Я думаю, на тот момент, на тот исторический момент нет. Нет. Вот. Все-таки он как-то с осторожностью, чтобы не было взрыва какого-то, субъективного взрыва в обществе.
Хорошо, тогда общество было не готово. Так говорит Анатолий Кустов, Евгений Никифоров.
Я думаю, тогда он мог сделать новую комиссию Немцова и Ельцина, конечно же.
Да, это была комиссия Немцова и Ельцина.
Да. Она открыла все документы. Им-то они были все известны. Ельцин
это,
сам где-то там...
Это им, но не народу.
Конечно, об этом-то и речь. И Ельцин сам говорит о том, что он, когда открыл папочки секретные, подумал, что о нет, я это делать не буду. Слишком страшные вещи. Какие? Это больше еще интриги наша передачка, кстати, вообще всему делу придает. Конечно же, нет. Мало того, почему церковь не приняла тогдашнее решение Немцовской комиссии? По одной простой причине. Было Ельциным и Немцовым проявлено такое неуважение церкви, такое унижение ее. Церковь-то поставила просто 10 вопросов. В церкви же нет криминалистов, нет ученых. Историко-компетентных. Церковь – это другой совершенно организм. Но она задала 10 вопросов, которые аккумулировали православные верующие. Скажите, пожалуйста, это так, так, так и так. Ни на один вопрос не было дано ответа. Я эксючицу Виктору говорил. Он, правда, говорит, нет-нет, мы все давали. Не давали, Виктор. Не было полных ответов на эти вопросы. Церковь просила...
Подождите, но тогда хотелось бы уточнить. Вот теперь, когда, насколько я понимаю, все-таки речь идет о том, что надо бы все-таки это все снова изучить, теперь то же самое хочется изучить, но чтобы в этом участвовали люди из РПЦ.
Конечно, потому что вопрос в доверии. Если так, демонстративно церковь не включает, даже представители, которые, послушаясь, что там обсуждает, если не отвечает ей на простые, в общем-то, вопросы, там никаких подвохов не было в этих вопросах, то у церкви, естественно, Газите. Возникло недо...
Хорошо, а сейчас, это Евгений Никифоров.
А сейчас совершенно другая власть, которая имеет возможность, и она пошла на диалог, и совершилось то, что мы просили 20 лет тому назад.
Хорошо, это говорит Евгений Никифоров, Анатолий Кустов. Вот смотрите, значит, итак, некая группа граждан говорит вам, как криминалисту, я вам буду доверять только тогда, когда я сяду рядом с вами... И в этот момент вы, как криминалист, вы должны мне показать все это.
Я соглашусь.
Почему?
Потому что должно быть гласно все.
Ну,
гласно. Зачем что-то скрывать, если через время это вскроется? И я буду обвинен в лжи. Зачем мне это надо?
Хорошо.
Поэтому я обязательно посажу лиц, которые заинтересованы, ради бога, проведу экспертизу тел, скелетов и так далее, докажу, что это тела Николая II и его семьи, кроме сомнительных двух
детей. Кстати, про скелеты, раз уж вы заговорили, тут тоже уже неоднократно в том, что пишут наши слушатели, когда они спорят, а споры идут, я это вижу, ритуальное или не ритуальное убийство, а вот то, что сделали потом с телами, когда их заливали кислотой, это ли не свидетельство чего-то ритуального?
Нет, это решение, чтобы быстро уничтожить ткани, чтобы потом не узнали их. Но, понимаете, в те годы...
Это технология, а не ритуал,
да, говорите. Да, технология. В те годы еще не было профессора Герасимова, который сформировал возможности восстановления по черепу, да, по черепу лица этих людей. А как раз она была проведена, компьютерная графика в этой части, и были восстановлены лица. Еще раз говорю, кроме двух сомнительных...
7373. 94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Огорчает отсутствие историка вот в составе беседующих.
Согласен.
С самого
согласен.
Начала согласен. Начали, извиняюсь, лепить Горбатого к стенке. Вот, например, первое советское правительство. все евреи. Я могу зачитать списочек.
Не может, надо, зачем? Что? Они уже умерли все. Оставьте их в покое.
А это что-то, это что-то меняет? Это что-то меняет? Что меняет?
Это меняет уровень знаний от присутствующих товарищей.
Но, насколько я понимаю, слушайте, господа, давайте все-таки мы не об этом сейчас будем
да, говорить. Да, у нас нет вопроса.
Как мне кажется, 7373948, телефон прямого эфира. Тем более, что мне, во всяком случае, показалось, что когда господин Никифоров говорил это была в некотором смысле фигура речи. Это не было утверждение на 100% проверено по документам и так далее. 7373948, так не получилось, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, конечно, это чудовищное было преступление. Для меня, вот я вроде как бы в левых взглядах такой человек, но то, что вот всю семью убили, да, я вот думаю, что это вообще грандиозная ошибка.
И, кстати, и слуг тоже убили, слуга тоже убили.
Да, да, это ужас.
Конечно.
Вот я понять этого не могу. Но, как бы, хочу сказать...
Ну, почему понять? Это как...
Тихо.
Как свидетели убрали.
Дайте наш слушатель скажет.
Насчет современной власти хочу сказать, что вот идет полная демонизация. Я думаю, что она же как у нас, она забрала народное имущество, да, можно сказать, вот современная власть.
Да что
вы. Это там 1%, ну да.
И возвращаясь все-таки к тому, что произошло с Романовыми, и они демонизируют Романовых, чтобы что?
Чтобы они демонизируют... Нет, наоборот, демонизируют коммунистов, а не Романова.
А, зачем все, Романова говорить? Все понятно. Они это специально, чтобы демонизировать коммунистов, Анатолий Кустов?
Без ответа.
А, Евгений Никифоров?
Не думаю, что это так, потому что коммунисты за это время так изменялись несколько раз, как минимум, при разных вождях коммунистических. Да. И нынешняя компартия, конечно же, совсем не то, что было тогда. Вот, скажем, председателя Думы, простите, не Думы, а Комитета Думы по религиозным вопросам, по-моему, так называется, это Сергей Гаврилов. Мой, кстати, приятель, верующий человек, у него там множество детей, ведет глубокую церковную жизнь, является, он не является членом партии коммунистов, но он проходит по фракции коммунистической в
Государственной Но это не вызывает у вас вопросов?
Ну... Если бы меня спросили, я бы, вот мне предложили, я бы, наверное, все-таки не стал так слишком, я более цельный в этом отношении, наверное, человек, я бы как-то иначе, наверное, поступил. Там есть и другие люди, которые входят во фракцию, но не являются членами коммунистической партии, да и сами члены коммунистической партии, многие из них, с которыми я имел возможность общаться, и депутаты Госдумы, они не являются атеистами, вот такими радикальными, о которых мы говорили, они являются нормальными русскими людьми левых убеждений, скажем так, и не дай бог, чтобы... Опять коммунистическая партия вернулась и в риторике своей, и в демагогии своей к вот этому большевистскому наследию.
Учитывая наши споры сегодня, вы должны сейчас, видимо, оговориться, вы ведь не утверждаете, что коммунисты ненормальные? Вы же сказали, да-да-да, это, наверное, стоит
подчеркнуть. Это было бы чрезмерно, это было бы чрезмерно.
7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Скажите, а как вам такая версия, что это было убийство? В избежание каких-либо попыток возврата России на путь ненавистного народом царского режима.
Все, исчерпывающий.
Нет, я так и сказал первоначально. Да.
Да, это был первый шаг красного террора, который был потом развязан. И когда уже потом уничтожали сотни тысяч людей.
Ну, тогда мы возвращаемся. Это чистая технология. Значит, чтобы это не вернулось, надо сделать так, чтобы первого человека не было.
Все. Да. Сначала первого, потом вторых, потом красное колесо, как описывает этот Солженицын, перетоптало 20 миллионов населения России.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я бы хотел против эквилибристики слова, ну, как бы, акробатики. Это не ритуальное убийство было, а символическое. Это очень значительная вещь. Второе, третье, точнее, убивал не, этот не Ленин, а Оренбургская ячейка КПРФ.
Нет.
И второе, царь, он не был невинен, то есть если его судили без суда, без судна, то за ним в любом случае были же этот Первый мировой и Ходынки, но я не могу так сказать.
Стоп. Мы сейчас не обсуждаем то, что делал... При жизни царь Николай II.
Там не было военных действий, так что нельзя подключить убийство Николая I, Николая II к убийству во время войны. Это ни в коем случае.
Ну, а вот попытка вот это говорить о том, что он ведь не такой невинный был на самом деле.
Ну, вы понимаете...
А некоторые скажут, а может, и заслужил такую смерть.
Вы понимаете, давайте исходить из того, что любой царь старается Россию развивать, потому что он должен передать по наследству сыну. Он никогда разруху не передаст сыну. Поэтому он был прежде всего...
Вы хотите сказать, что абсолютного зла не бывает?
Нет. Достижение... Нет,
люди, очень многие достижение... люди исходят из того, что... А, вот, пожалуйста, 569-й заговорил кто-то у нас здесь в студии про красный террор, а 569-й пишет, нет, стоп, сначала был белый террор.
Ну, это...
Уж совсем не так.
Где-то не так. Дело в том, что, понимаете, давайте тогда вернемся к Петру Первому. У него тоже через и смерть, через все шло, когда он перестраивал Россию. Без этого не может быть перестройки такой. Поэтому здесь тоже жертвы могут быть.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый вечер, господа. Незадолго до революции ходят такие открытки, они есть наверняка. Раввин, на левой руке у него попугай, петух с головой Николая II, а в правой руке нож. Вот и вам и все, вам весь ответ, господа.
Все, так... значит, было.
Единичный случай не является закономерностью объективной реальности, извините.
Хорошо, господин Никифоров.
Отрицать очень большую степень антисемитизма в обществе, европейском, не только русском, невозможно. Проходили погромы, были. Вот даже сейчас то, что мы знаем, когда возмущена и обеспокоена еврейская община и России, и Москвы, именно об этом говорит. Люди боятся, что будут погромы. И причем это какой-то иррациональный страх. Я знал одну замечательную пожилую даму, еврейку, которая жила там где-то, у нее был 17 или 18 этаж, ну, в высоченном доме. Я не буду сейчас ее имя говорить, но я говорю, да что же вы беспокоитесь? Это было в 90-х годах. Я говорю, что же вы так беспокоитесь? Говорит, да нет, будут погромы, Женечка. Я говорю, слушайте, ну вот они как, вот технически как это, к вам в Ясенево придут и там на 18 этаж специально вас, бедную женщину, поволокут как-то вниз. Ну, то есть представить себе технически это очень сложно. Но у человека какой-то внутренний был глубокий испуг,
обычный страх,
национальный.
Обычный страх, да. Страх, да.
Поэтому, нет, это видите, как отражается во всем народе, когда наносятся такие удары по самому народу, Холокост, погромы и так далее, люди очень остро на это реагирует.
Но это все-таки дело прошлое.
Конечно, прошлое. И сейчас, слушайте, сейчас Россия находится вообще в каком-то удивительном межконфессиональном и национальном мире.
Вот, и в развитии, причем в положительном смысле.
И в развитии. То есть вот такого антисемитизма нет.
Нет.
Почему, мне кажется? Слушайте, потому что мы это все уже проговорили и проговариваем.
И прошли все это.
Вот уже. Вы говорите, прошли.
Это история.
У нас идеальный мир. История. Вот, пожалуйста. А у нас тут такая война поднялась.
Хорошо.
Дискуссия
должна
телеграм...
быть. Вот дискуссия
это
должна
вопрос.
Быть.
Дискуссия это должна дискуссия быть. Или это
чтобы
война?
Чтобы разрешить проблему, нужна дискуссия.
Это война за прошлое, полагают многие, потому что одни пишут про одни говорят про красный террор, другие пишут про белый террор. Одни говорят, что, как басист, например, 142-й, царь не был ангелом, но в сравнении с тем, что устроили большевики, промахи царя не выглядят такими чудовищными.
Вот именно.
Дальше. Виктор, 448-й, тут же пишет. Кто-то вспоминал про колесо. Колесо-то перетоптало, пишет Виктор, а население при этом росло. Получается, что у нас все-таки идеальной договоренности о том, что было в то время, нет. Это хорошо или плохо?
Анатолий трудный Кустов. Вопрос, хорошо или плохо. Только история может ответить на этот вопрос. Только история.
История России очень сложная.
Ну вот смотрите, 165-й, вот опять про историю. А не царь ли устроил кровавое воскресенье?
О, Господи.
И дальше, внимание, заслужил Николай такую смерть, так полагает 165.
Ну это вот личная...
Евгений Никифоров.
Это личная...
Безусловно, это личная оценка.
Личная оценка.
Но человек считает возможным поделиться такой оценкой.
Надо, во-первых, целую передачу посвятить кровавому воскресенью, чтобы понять, что там и как происходило.
Я вас поддерживаю.
Это была провокация.
Да,
это
да,
была...
Да.
Продуманная, кровавая, отвратительная антицаристская провокация, которую осуществили левые силы. Это не нужно забывать. Кровавое воскресенье одно и несколько убитых. Или потом кровавый террор, который развернул и Ленин сначала,
это
и Троцкий,
вещи,
и Сталин,
да,
и так далее.
Вещи.
Это разные, но несравнимо. Кровью залита была вся Россия. Это несравнимо. И там какой-то бунт, Майдан на... площади Дворцовой в Питере, да, и когда вся страна превратилась в кровавую мясорубку.
Тогда все-таки вот тут читайте Тихий Дон, вот вам и ответ пишет, 75-й, 590... Кстати, по литературе можно изучать историю?
Да, можно изучать историю, но надо не забывать один факты. Не надо забывать факты. Во-первых, Михаил Шолохов написал Тихий Дон по трем источникам. трем дневникам Ясаулов.
Ну, хотя бы вы говорите, да, что Шолохов то есть, написал «Тихий
Дон», да, и то спасибо. Что, да, то, что переработал он, но он постарался фактически события описать.
Честно писал, поэтому этот роман гениальный получил Нобелевскую премию,
да, да,
как выдающееся сочинение, где честно, последовательно раскрыты и добрые, и злые, и вся наша очень сложная история показана в образах. Образы достоверные, образы обобщают реальность. Это за каждым образом сотни тысяч людей.
Да, причем хочу отметить,
да,
я разговаривал с сыном Михаил Шолохов, Михаил Михайлович. И он сказал, что отец точку в «Тихом доме» не поставил. Он поставил многоточие.
Слушайте, вот про многоточие, опять, это продолжение вот этой нашей идеальной ситуации, о которой говорил Евгений Никифоров. Вруны какие-то, пишет 389-й, оценивая то, что сейчас звучит здесь в студии. Террор был только в книгах Солженицына.
О, какой гадкий, Александр Алексеевич. Взял и придумал такую антиутопию о советской власти.
Да.
Хорошо, да, кстати, Солженицын же говорил, что Шолохов написал все.
Это мы не комментируем.
Да, и тем более... Но это говорит об идеальной ситуации у нас в обществе.
А мы книжки читать нужно,
а мы же пытаемся...
Солженицына, да, еще есть книжка. Да,
да, а да. Мы же пытаемся разобраться, для чего нужно сейчас возвращаться к этим спорам об убийстве царской семьи. Вот что может произойти, если мы выясним, что это убийство на самом деле было ритуальным? Что-то поменяется, Евгений
Николаевич? Я думаю, нет. Потому что узнаем, что было ритуальное. Ну, даже и ритуально, и что?
И что дальше?
Во всех странах это бывали ритуальные убийства. И первых лиц государства, и царей, и королей. Разного порядка. И в разных общинах, и в еврейских общинах, и в русских общинах, и у удмуртских, кстати, общинах, и у буддистов, и у индуистов. Везде это было. Всегда это было маргинальнейшее явление. Ну, за исключением там инков, которые, да, которые просто там у себя устраивали какие-то невероятные, чудовищные кровавые оргии, которые Мел Гибсон, вы знаете, «Апокалипта», его великолепный фильм, где он написал вот эту ужасную среду, которая существует в бесконечном, непрерывном жертвоприношении.
Мы потратим время, силы, комиссия будет работать, выяснили, и ничего не поменяется. А ради чего тогда мы все это делали?
Будет ясность. Будет ясно, все успокоится, спокойненько примут к сведению.
Кто что... сейчас полагает, что это ритуальное убийство, он и тогда будет полагать, мне кажется, нет?
Ну, вообще-то, наверное, вы правы, потому что есть люди, которых не убеждают, которых себя позиционируют как православных христиане, и вместе с тем, несмотря на то, что со святейший патриарх говорит некоторые слова, те или другие, они находятся, ну, как бы я сказал, дерзость некоторую в себе, с тем, чтобы перечить патриарху. А патриарх же кто? Это спикер, как бы, наш. Он высказывается на основании мнение экспертного сообщества, которое он приглашает к разработке того или другого вопроса.
Это Евгений Никифоров, Анатолий Кустов. Ну, выясним, что изменится.
Я думаю, особо ничего не изменится. Просто, может быть, в сознании некоторых людей какая-то, как-то появится какая-то интересная для них информация. Ну, посочувствуют о прошлом, вспомнят о прошлом, что-то сделают. Но я не думаю, что каких-то кардинальных существенных изменений, в том числе в сознании народа, не произойдет.
Считаете ли вы гипотетически возможную версию о ритуальном убийстве царской семьи в 1918 году? Голосование в телеграм-канале. Да, нет, два варианта ответа. Оно продолжается. А теперь мы открываем телефонное голосование. То же самое, тот же вопрос. 134-21-35. Вы считаете гипотетически возможную версию о ритуальном убийстве царской семьи? 134-21-35. Вы считаете, что у этой версии нет права на существование? Это маловероятно или вовсе невероятно? 134-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот подскажите, пожалуйста, я недавно услышал такую необычную версию. Там, ну, как говорил Макиавелли, о чем бы мы ни говорили, мы говорим о деньгах. Что убийство именно всех наследниц и наследников связано с большими деньгами, со счетами и участием брата Свердлова, который жил в это время в Америке. И вроде бы как Ленин, ну, и другие...
Как все непросто. Как
говорится, да, что они, в общем-то, как бы, в принципе, шло к тому...
Брат Свердлова хотел унаследовать то, что было у Николая?
Нет, чтобы деньги, которые хранились в западных банках, чтобы... после убийства семьи...
Все, понятно. Были некие деньги за границей, которые, чтобы никто не забрал, вот так вот прикрыли. Евгений Никифоров.
Ну, безусловно, речь о деньгах. И вообще деньги интересовали большевиков. Понятно, что революция делалась во многом на западные деньги, то ли государств, которые боролись с Россией, как Германия, то ли с банкирами Уолл-стрита, которые также боролись, реализовывали свои интересы и боролись с Россией. Все это было, но то, что мы сейчас рассматриваем, это вопрос, еще раз повторяю, религиозный. Это слишком, вот эти деньги, это слишком мелко даже для большевиков с их известным цинизмом и прагматизмом. Убийство...
Как убрать наследников, это очень цинично, понятно и объяснимо, нет?
Это понятно, но само убийство, оно не было ради денег. Оно совершалось ради других целей. Запугать народ, уничтожить главу государства и главу церкви, потому что император или государь, он был главой церкви, не забудьте, что патриаршество еще не было восстановлено, и главой церкви являлся государь. Тем самым был убит и человек, который носил вот эту харизму царственную.
Считаете ли вы гипотетически возможной версию о ритуальном убийстве царской семьи в 1918 году? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Еще буквально полторы минуты на голосование, 7373-94-8. Телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Хорошо. Ну, вы знаете, ведь к большевикам примкнули почти все еврейские партии в полном составе, и СЕРП, и Бунт, и Мехлис был сионистом раньше до большевиков.
Это вот. Не и, так, говорят наши собравшиеся вот. В студии.
У меня вопрос такой, а вы приравниваете иудейскую гетеродоксию, то есть каббалу, к оккультизму?
Спасибо. Вот так вот, неожиданный поворот. Прошу.
Ну, естественно, каббала, она и родилась из иудаизма.
Все.
Но это, как бы сейчас сказали, секта еврейская, и к классическому иудаизму все-таки она имеет очень относительное.
Нет-нет, говорил Анатолий Кустов.
Когда... Нет-нет, я утверждаю, были отдельные... Отдельные их представители, да, которые перешли, ну, на сторону большевиков, но не коллективно, это ошибается, и не надо никогда говорить «все».
Ну, это правда, да. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, вы знаете, ну вот...
30 секунд у вас.
Да, это вот эти вот сказки коммунистические, какое-то ритуальное убийство. Какое ритуальное убийство начинает, это что-то выдумывать через 80 лет, как убили царя. То есть уже человек не был у власти, там сколько там, 6 месяцев, никому не нужен был, там уже Керенский руководил Россией.
Тогда просто какое там, не ритуальное, а какое с вашей точки зрения?
Ну просто, понимаете, сами совершили ошибку, когда в 18 году расстреляли, человек уже не был, не руководил Россией, ничего, а те начинают выдумывать какие-то...
Просто ошибка. А слушай, а может быть правда так?
Нет.
Нет. Все-таки просто ошибки такие.
Нет, таких не бывает ошибок. Когда
слишком много
семью, да, детей, женщин.
Анатолий Кустов, просто ошибка, Евгений Никифоров.
Безусловно, нет. Это совершенно очевидно.
Все, останавливаем голосование. О, как удивительно. Считаете ли вы гипотетически возможную версию о ритуальном убийстве царской семьи? Телеграм-канал «Да» 16%, «Нет» 84%. Телефон «Да» 40%, «60% нет». Программа «Своя правда», Евгений Никифоров, Анатолий Кустов. Я благодарю вас. Спасибо.